Ну, здравствуйте. Рада всех видеть. Давно не виделись. Ну, с некоторыми недавно виделись, с некоторыми давно не виделись. Так, ну, давайте начинать. Значит, у нас с вами очередная новая тема. Значит, мы будем с вами в этом вот курсе лекционном заниматься метаисторией Древнего Рима. Именно Древнего Рима, то есть Рима дохристианского. Ну, что прежде всего нужно сказать, что сама по себе история... Значит, сегодня мы с вами в основном будем говорить об истории Древнего Рима, о том, как это началось, с чего все началось. Значит, история Древнего Рима, в отличие от историй других держав, других стран Древнего мира, других культур древних, известна достаточно хорошо. То есть римляне были люди аккуратные, они все записывали, все документировали. Помимо письменных памятников, осталось достаточно много археологических памятников тоже. Памятников архитектуры очень много и в самом Риме, и в Италии, и в других странах, где, собственно говоря, Римская империя уже распространилась очень широко по миру. Поэтому история, особенно уже вот не самое начало, а уже более поздние времена, она известна достаточно хорошо, известны имена деятелей исторических, известны события, которые происходили. Более того, история многих других народов, стран того времени известна историкам и вообще людям, известна именно благодаря римлянам. Поскольку римляне очень, как я уже сказал, подробно очень все описывали, что с ними происходило, они достаточно подробно описывали и те народы, с которыми им приходилось сталкиваться. Но поскольку столкновения в основном были недружелюбные, скажем так, поскольку римляне, Римская империя была империей агрессивной, империей, которая стремилась захватывать окружающие народы, и в основном столкновения с другими народами носили военный характер, ну и другие народы, собственно говоря, времена были достаточно бурные, другие народы тоже со своей стороны проявляли агрессию. В основном, конечно, римский взгляд на другие народы был пристрастный, поэтому тут как бы вот смотреть на историю других народов с римской точки зрения – это не совсем объективно. Но это, к слову, мы-то с вами будем пока заниматься Римом, ну, по крайней мере, вот в начале Древним Римом. Ну, как я уже сказала, следы римского присутствия есть практически везде. По всей Европе, во многих странах Азии, в Африке. Везде есть следы римского присутствия. Это руины городов, укреплений, храмов, дороги, акведуки. В очень многих местах все это сохранилось, поскольку римляне и строили на совесть. Ну, тем более, что было кому строить. История Древнего Рима имеет точку отсчета. Значит, считается, что история Древнего Рима начинается от основания города Рим в 753 году до нашей эры. И заканчивается история Древнего Рима, считается, тогда, когда произошло падение Римской империи. Это произошло в 476 году уже нашей эры. То есть, ну, в общем-то, может быть, не очень длительный период именно древнеримской истории. Потому что потом, дальше, это все получило дальнейшее развитие. То есть, Древний Рим внес колоссальный, так сказать, вклад и в культуру, и в историю, и во все сферы жизни многих других народов. Ну, как я уже сказала, что сегодня мы в основном будем заниматься историей. Историей самого начального периода основания Рима, как Рим был основан. Ну, я вынуждена уделить внимание именно истории как таковой, поскольку большинство из нас не имеет классического образования, а так добровольно читать историю древнего мира, ну, это, если кто-то не имеет специфического интереса, это, в общем, достаточно скучно, ну, с моей точки зрения. Поэтому я, кстати, вот основные положения расскажу, буду рассказывать. Но за всем за этим, естественно, стоит такой очень, имеется большой очень метаисторический смысл. И под конец мы тоже и метаисторию всего этого дела тоже рассмотрим. Ну, а в дальнейшем мы уже будем параллельно смотреть процессы и исторические, и метаисторические. Значит, ну, как я уже сказала, история Древнего Рима длилась чуть больше 1000 лет. Ну, это не так много по сравнению с историей других древних цивилизаций. Ну, скажем, история Древнего Египта у нас насчитывала несколько тысячелетий, история Китая тоже очень длительная была. Значит, но этот, значит, существует определенная периодизация истории Древнего Рима. Этот период делится на 3 основных этапа. Первый этап, так называемый царский этап, когда Римом, Древним Римом правили цари, так называемые. Это, значит, этот период длится с момента основания Рима, то есть с середины 8 столетия до нашей эры, до 510 года до нашей эры. То есть это около 200 лет. Затем идет республиканский период, Римская республика, более длительный период, от 510 до 30 годов до нашей эры, все до нашей эры. И затем начинается императорский период с 30 года до нашей эры до 476 года нашей эры, то есть до того, как закончилась, как бы, история, до падения Римской империи. Ну, Древний Рим, как нам известно, это одна из самых могущественных древних цивилизаций. И название эта цивилизация получила от столицы, от Рима. Это, естественно, что эта культура, эта цивилизация возникла не на пустом месте. Естественно, что у нее были предшественники. И очень большое влияние на нее оказали культуры таких народов, как этруски, латины, древние греки. Мы потом это все будем рассматривать подробно, потому что там, значит, влияние очень серьезное и очень важное. И пика своего могущества Древний Рим достиг во втором веке нашей эры, когда под властью Древнего Рима оказались и народы Северной Африки, и народы Средиземноморья, народы Европы и Ближнего Востока. То есть огромная территория Древнеримской империи. Действительно, это была империя. Чем для нас важен в историческом плане Древний Рим? Ну, просто-напросто, прежде всего, именно Древний Рим создал культурную почву для всей европейской цивилизации. То есть это уже вот непосредственный предшественник европейской цивилизации. И именно Древний Рим оказал определяющее влияние на средневековую историю и на всю последующую историю. И во времена еще Юлия Цезаря были намечены практически все пути, которыми до сих пор идет человечество. Ну, если говорить более конкретно, современному миру Древний Рим подарил, например, римское право. Подарил некоторые архитектурные формы, некоторые решения архитектурные очень важные, множество других новшеств, чисто технических. Но самое главное, и для нас с вами это очень важно, мы это обязательно должны заметить, именно на территории Римской империи родилось христианство как вероучение. Хотя Христос, как мы знаем, родился совершенно в другом месте. Вероучение, христианская церковь, как уже такая мощная система, структура, как вероучение, это родилось именно на территории Римской империи, именно в Риме. Ну, теперь приступим, значит, к ранней римской истории. Как возникло римское государство? Началось все с самого города Рима. Этот город вырос вокруг поселений, которые были, уже существовали, естественно, потому что Италия, полуостров, был очень благоприятный климат, там было много плодородных земель, там было много чистой воды, поэтому естественно, что территория полуострова была заселена с самых древних времен, самыми разными народами. И было много поселений, и в частности, были очень удобные места для жизни около реки Тибр, которая и сейчас протекает через город Рим. И вот у брода через эту реку, вокруг этих поселений, на пересечении торговых путей и возник город Рим. Первоначально это была деревня, которая была основана, ну, вероятнее всего, еще в IX веке до нашей эры, двумя центрально-италийскими племенами. Это были племена, которые назывались латины и сабины, или сабиняне. Возник город на холмах, первоначально на Палатинском холме, затем на Капитолийском и Кверинале. Кроме того, на территориях к северу от Рима, в Этрурии, поселился народ, который достиг к тому времени достаточно высокой степени цивилизованности, так этруски знаменитые, хорошо известные, загадочная цивилизация, но оказавшая очень большое влияние на Древний Рим. Мы тоже потом об этом будем говорить более подробно. Значит, вот эти этруски были древними племенами, которые населяли северо-запад в первом тысячелетии до нашей эры, северо-запад Апеннинского полуострова. Они создали развитую цивилизацию, как я уже сказал, предшествовавшую римской и оказавшую на нее большое влияние. И римская культура унаследовала многие обычаи и традиции с культуры этрусков. Но, значит, эта культура во II веке до нашей эры была полностью ассимилирована Древним Римом, и как отдельная цивилизация, этрусская цивилизация прекратила свое существование. Рим вообще с самого начала и на всем протяжении своей истории славился тем, что он очень хорошо, очень успешно ассимилировал все окружающие воздействия, все в себя вбирал. Это такое вот принципиальное качество римской культуры. Ну и с середины второго тысячелетия до нашей эры в нижнем течении Тибра расселялись италийские племена, пришедшие, по-видимому, на Апеннинский полуостров из придунайских областей. Латины они назывались. Эти области, которые они занимали, с запада они ограничивались морем, то есть это было морское побережье, с юга и востока горные цепи, а на севере простирались обширные равнины. Эти области были удобны для земледелия, очень, поскольку климат мягкий, но эти равнины были болотистые, и для людей там климат был не очень благоприятный, там свирепствовали лихорадки различные, поэтому люди занимались земледелием на равнинах, а селиться предпочитали на холмах, где климат был более здоровый. И в конце концов, значит, вот там обосновались латины, там обосновались сабины или сабиняне. И в 8 веке до нашей эры на Капитолийском холме, значит, была выстроена общая для них, для всех крепость Рим, то, что стало городом Римом. Помимо удобств для сельского хозяйства, это место было очень удобно для торговли. Это место было расположено где-то примерно в 30 километрах от моря, значит, на берегу, на холме на берегу реки Тибр. И это было удобно и для тех, кто плыл по этой реке сверху, и для тех, кто приплывал из моря. В то время морские суда, естественно, были небольшие, поэтому они вполне по этой реке могли подниматься. Но река, в принципе, не очень полноводная, по крайней мере, сейчас. Но, тем не менее, вот в то время было это возможно. Кроме того, поскольку город стоял на некотором расстоянии от моря, то это защищало его от морских разбойников. В это время в море очень свирепствовали пираты, и были большие сложности с этим. Мы тоже потом еще ко всему этому вернемся, будем все это рассматривать. Пока просто вот... Значит, жизнь на холмах, я уже сказала, давала защиту от лихорадки, а крепость, которая сразу была вот построена, задавала защиту от врагов. Ну, я думаю, что все вы слышали легенду о обосновании Рима, как был основан Рим. Легенда о Ромуле и Реме. Вот эта легенда очень интересная. Ну, интересна сама по себе легенда. Интересен как бы ее подтекст, то, что за ней стоит, ее метаисторический смысл. Ну, а самое интересное, что, в принципе, многие как бы, положения этой легенды подтверждались в последнее время, подтверждались археологическими находками. То есть вот археологи находили остатки вот этого самого первого Рима, заложенного вот легендарными основателями. Легенда о Ромуле и Реме для нас очень важна, потому что она показывает, за ней как бы стоит такой определенный пласт информации о том, как создавался, как рождался эгрегор Древнего Рима, как это все получилось и как начала выстраиваться метакультура, связанная с этим местом. Прежде всего, значит, начало этой истории всей. История началась задолго до того, как вот Рим был основан, до еще Ромула и Рема. Начало этой истории восходит к Троянской войне. Мы с вами говорили о Троянской войне, когда проходили Древнюю Грецию. Для древних греков это было событие очень важное не только с точки зрения военной, не только с точки зрения истории, но это событие большое очень метаисторическое значение имело. И, значит, как оказывается, не только для древних греков. То есть у этой истории, история о Троянской войне, у нее есть, как бы вот помимо греческой части, помимо того, что касалось Греции, у нее есть как бы некоторая такая боковая ветвь, которая, ну, это как бы легенда легенды, но вот легенда непростая, которая выводит нас непосредственно к Древнему Риму. Значит, Троянская война была у нас в середине 13 века до нашей эры, когда ахейские греки начали войну с малоазийским городом Троей. То есть Троя была на побережье Малой Азии. Ну, для греков одно из метаисторических значений Троянской войны состояло в выборе метагеографического места прикрепления будущей метакультуры, метакультуры Древней Греции. Выбор был между Спартой и Троей, между Пелопоннесом и Малой Азией. Ну, в конце концов, центром таким стали Афины, центром греческой метакультуры. Значит, это то, что касается Греции. Значит, немножечко напомню историю конспективно. Значит, что послужило причиной войны? Причиной послужило похищение троянским царевичем Парисом прекрасной Елены. Что он ее похитил, украл у мужа и привез в Трою. Когда Парис привез Елену в Трою, далеко не все троянцы одобрили его поступок. В частности, против был Эней. Эней это был один из героев, рожденный от смертного и богини Афродиты. Ну, или, как потом уже это римляне ее называли, Венеры. Так вот, Эней предлагал отправить Елену обратно, чтобы избежать войны с ахейцами. На заметку. Ну, значит, дальше начинается Троянская война. Значит, 10 лет греки не могли взять Трою силой и решили, в конце концов, взять ее хитростью. Значит, как вы помните, значит, Афина подсказала им выход. Они построили огромного деревянного коня и внутри скрыли лучших своих героев. А сами покинули лагерь и всем флотом скрылись из глаз троянцев, скрылись за ближним островом. При этом, значит, пустили слух, что боги перестали им помогать. А как вы помните, все древние войны, по крайней мере греческие и римские, это все происходило по воле богов, и боги распоряжались, а люди просто выполняли их волю. Так, греки пустили слух, что боги перестали им помогать, и они отплыли на родину, а этого коня поставили в дар Афине. Причем коня они сделали такого огромного, чтобы троянцы не смогли его ввести в ворота города. Потому что если конь будет у троянцев, то они сами пойдут войной на Грецию и одержат победу. Троянцы очень обрадовались, что значит им теперь принадлежит такое сакральное сооружение. И они для того, чтобы ввести коня в город, они ломают стену города, ввозят коня в пролом. Несмотря на то, что там, значит, есть противники, этого их предупреждают. Но, тем не менее, коня, значит, в город ввезли. И ночью, когда троянцы кончили праздновать это событие и заснули усталые, греческие герои выскакивают из этого коня, открывают ворота города, греческие войска подплывают к городу, и враг в городе. Ну и, соответственно, начинается резня, начинается битва. Для нас в этой истории важно все, что связано с Энеем. Эней спал в это время, и во сне ему является Гектор, который говорит ему: «Трое погибло, беги, ищи за морем новое место». Эней взбегает на крышу дома и видит, что город пылает со всех концов, со всех сторон крики и стоны. Он скликает друзей для последнего боя. Они бьются на узких улицах, на их глазах многих жителей города волокут в плен или убивают. На их глазах погибает старый царь троянский Приам. Эней ищет смерти, тоже хочет погибнуть героической смертью, но ему во сне является его мать Афродита, богиня Афродита, и говорит: «Трое обречена, спасай отца и сына». Вот это принципиальный момент. Значит, отец Энея старик, дряхлый старик, Анхис его зовут. Мальчик, сын мальчик маленький, Асканий Юл. Ну, два у него имени, иногда его называют Асканий, иногда Юл. И Эней покидает город, отца он несет на плечах, ребенка ведет за руку. Несколько троянцев тоже вместе с ним покидают город. Затем они скрываются в ближайшем лесу, потом строят корабли и покидают родину. Им нужно плыть, но, значит, неизвестно куда. Значит, они, тем не менее, отплывают, плывут, с ними происходит множество приключений. Значит, все это описано очень подробно в таком произведении, которое, возможно, ну, вы слышали, может быть, о нем. Это произведение называется «Энеида», автор Вергилий. Это один из величайших древнеримских поэтов. И вот в этом произведении «Энеида» он очень подробно описывает всю эту историю. Ну, если, значит, вот, ну, если кто не читал, я думаю, что большинство не читали, я и сама, честно говоря, раньше не очень читала это произведение, я вам советую прочитать. Но если лень читать все, оно достаточно большое, есть хорошие переводы, в принципе, можно прочитать и все, но есть просто пересказы. Вот в интернете, например, можно найти и пересказы всей этой истории. Потому что в этой истории очень много принципиально важных моментов. Хотя это вроде бы легенды, но вот в ней много с эзотерической точки зрения важных вещей. В общем, короче говоря, плывет Эней, плывет. Происходит с ним множество приключений. В частности, много лет он провел в Карфагене. Мог бы остаться там вообще, ему там было очень хорошо, он там женился на Дидоне, но боги требуют, чтобы он плыл дальше, чтобы он плыл в Италию. И он, в конце концов, отправляется в Италию, и Дидон окончает жизнь самоубийством. Ну, в процессе плавания, там плавал он очень много лет, и по ходу дела, еще до Карфагена, в Сицилии умирает его отец престарелый. Это тоже важно. Значит, наконец, Эней после многолетних странствий достигает Италии. И прежде чем что-то такое начинает с ним происходить в Италии, он обращается к Севилле, к пророчице Севилла, которая находится около подножия Везувия. Там вход в царство мертвых. И Эней сходит под землю, сходит в царство мертвых. Севилла дает ему волшебную золотую ветвь, которая позволит ему потом из царства мертвых вернуться. И Эней хочет спросить тень своего отца Анхиса, который уже умер, о будущем своих потомков. Он переплывает реку Стикс. Поскольку у него есть волшебная золотая ветвь, то он может потом вернуться. Обычно для обычных смертных возврата нет. Как вы помните, он видит напоминание о Трое в царстве мертвых, видит тени друзей, изувеченных греками, видит напоминание о Карфагене, видит тень Дидоны. Но они ничего ему не говорят. Ну, значит, в Энеиде подробно описывается все, кого он там встречает, все, что там происходит. И в середине вот этого вот царства мертвых течет река забвения Лето, как мы с вами помним, и над нею вихрем кружатся души, которым суждено очиститься в этой реке и явиться на свет. И вот эти-то души, среди этих душ Анхис, тень отца Энея, указывает сыну на героев будущего Рима. То есть Анхис показывает Энею и основателей Рима, Ромула, и Августа, возродителя города, ну, это уже более поздние времена, и различных законодателей, и различных тираноборцев, и всех, кто твердит власть Рима над всем миром. То есть Эней увидел всех будущих деятелей, основных деятелей древнеримской истории. То есть все уже как бы было, так сказать, прописано, уже вот был составлен список действующих героев. Но этого мало. Значит, Энею был показан вообще весь Рим потом. Значит, это произошло уже по-другому, уже в дальнейшем, когда Эней уже, значит, там обжился на итальянской земле. Его мать, Афродита Венера, которая была замужем, как мы помним, за Вулканом, она идет в кузницу своего мужа Вулкана, чтобы тот сковал ее сыну божественно прочные доспехи, как когда-то он сковал такие доспехи Ахиллу. На щите Ахилла был изображен весь мир. На щите Энея был изображен весь Рим. То есть там была изображена волчица с Ромулом и Ремом, там были изображены многие события, ну, о некоторых мы сегодня поговорим, там, например, похищение сабинянок, победа над галлами, различные события. Все там были изображены. Хотя Эней как бы не понимал смысла этих событий, но вот картины ему были нарисованы. То есть на самом деле, значит, Вулкан сковал, выковал кармическое клише древнеримского эгрегора. Сформировал клише зрелой кармы, даже проявил его. Значит, и хотя Эней и не знает, какие события будут происходить, но вот, значит, он как бы, как написано, значит, рад Эней на щите картинам, не зная событий, и поднимает плечом и славу, и судьбу потомков. И в Энеиде Вергилия там есть такие важные тоже для нас слова. Каждому народу свой дар и долг, грекам мысль и красота, римлянам справедливость и порядок. Вот это принципиальные вещи, это принципиальные как бы программы жизни двух очень близких друг к другу культур, очень сильно связанных друг с другом культур. Я об этом еще потом поговорю. Высадившись в Италии, троянцы объединились с местным населением и уже, значит, стали жить как местные. Ну, там тоже было масса всяческих приключений. Объединились они с латинами и сражались с этрусками. Латины победили этрусков, но в бою погиб сам Эней, и после смерти он был провозглашен верховным латинским богом, Юпитером-родоначальником. Так он назывался, Юпитер-родоначальник. И потомки Энея правили латинами. Значит, это все у нас события, которые происходили в 13 веке до нашей эры. Значит, после этого, значит, ну, жили себе они и жили, латины, и другие народы, населявшие Апеннинский полуостров. Потомки, значит, Энея, которые латинами правили, все, значит, у них шло, ну, как бы нормально, спокойно жили себе, до, значит, того момента, когда пришло время уже основать город Рим как таковой. До этого просто такая, ну, нормальная сельская жизнь, как в древности было принято. И дальше уже начинается история непосредственно Ромула и Рема. История тоже очень непростая. Мать Ромула и Рема, Ее звали Рея Сильвия. Она была дочерью законного царя латинского. Та местность, где это все происходило, называлась Альба. Или Альба просто. Звали его Нумитор. Он был смещен с престола своим младшим братом Амулием. Смещен он был потому, что Амулий не хотел, чтобы дети Нумитора помешали его честолюбивым замыслам. Поэтому сын Нумитора пропал во время охоты, а Рею Сильвию, которая тоже была, значит, вот дочерью законного царя, ее заставили стать весталкой. Весталки – это были жрицы, которые должны были по роду своей деятельности соблюдать девственность. Они не могли выходить замуж, и если так случалось, что весталка вступала в отношения с мужчиной, то ее должны были подвергнуть казни. Это считалось нарушением, очень большим нарушением священных обязанностей. Мы с вами потом будем говорить и о религии, и об обрядах древнеримских. Я сейчас просто не хочу на этом пока застревать. Значит, на четвертый год, значит, стала она весталкой, и на четвертый год служения в священной роще к ней явился бог Марс. Значит, у нас появляется уже второй бог из крупных богов. То у нас был Юпитер, теперь появляется Марс. И от него Рея Сильвия родила двух братьев. Это вызвало возмущение, естественно, прежде всего возмущение у Амулия, который приказал положить младенцев в корзину и бросить в реку Тибр. Что и сделали. Однако корзину прибило к берегу, как раз у основания Палатинского холма, того холма, на котором впоследствии был основан Рим. Значит, там, как мы с вами знаем, их вскормила волчица, и птицы, дятел и чибис. Впоследствии все эти животные и птицы стали для Рима священными. Затем братьев подобрал царский пастух, и его жена приняла близнецов на свое попечение. Когда Ромул и Рем выросли, они вернулись в Альбу-Лонгу, где узнали тайну своего происхождения. Тогда они убили Амулия и восстановили на троне своего деда Нумитора. Все вернулось как бы на свои места. Но через 4 года дед велел внукам Ромулу и Рему отправиться к Тибру искать место для основания новой колонии. По легенде, Рем выбрал низменность между Палатинским и Капитолийским холмами. Но Ромул настаивал на том, чтобы основать город на Палатинском холме. Ну, естественно, что выбор места был не случайно, не потому, что им захотелось, там понравилось. Естественно, что при этом совершалось много всяческих обрядов, гадания самые разнообразные были. Однако единого мнения выработано не было. Поэтому между братьями вспыхнула ссора. Ну и по одной из версий, существует несколько вариантов этой легенды, по одной из версий именно в этой ссоре Ромул убил своего брата. Однако очень раскаивался, очень жалел потом об этом, но, тем не менее, основал город и дал этому городу свое имя. Ну, Ромул, город Рим, это по-русски Рим, а так он называется Рома. Рома – город Ромула. И Ромул стал царем этого города. Датой основания города считается 21 апреля 753 года до нашей эры. Считается, что именно в этот день вокруг Палатинского холма плугом была проведена первая борозда. И то, что внутри, значит, это значит, борозда, она значит, обозначала границы, священные границы города. Это была не просто борозда, это было ритуальное действие, это не просто канаву выкопали, это было совершено ритуальное действие, и то, что внутри, вот это должно было стать священным городом. Ну, собственно говоря, и выбор места тоже был связан именно с тем, что должно было быть специальное священное место, ну или, как сейчас говорят, место силы. Значит, то, что внутри оказалось, внутри вот этого пространства, огороженного, значит, обозначенного бороздой, это получило название квадратного Рима, потому что это имело форму квадрата внутри. И затем, как бы внутри вот пространства, обозначенного этой бороздой, были выстроены крепостные стены, сначала не очень высокие, потом уже постепенно стали строиться каменные стены. И, значит, и вот этого, собственно говоря, первоначальный Рим и был. Он был окружен, значит, четырехугольной стеной, в которой было трое ворот. Внутри этой стены находились культовые жилые постройки и хранились все священные реликвии, которые были связаны с основанием города. И все обряды, которым придавалось огромное значение в древнем мире, они должны были совершаться жрецами в пределах этой стены. Ну, кстати говоря, по одной из версий о причине ссоры Ромула и Рема, одна из причин была, одна из версий, причина была в том, что борозда, которую провел Ромул, ограничивая пространство будущего города, имела ритуальное значение, как я уже сказала, а Рем повел себя недостаточно почтительно, перепрыгнув через эту борозду. И вот по одной из версий, Ромул убил его именно за это, за непочтительное отношение к священной борозде. Значит, таким образом был основан город. Первоначально, конечно же, он и были здания были, вот, ну, собственно, крупных зданий и не было, были мазанки в основном стояли. Постепенно город стал разрастаться, стали строить каменные здания, прежде всего храмы, потом и жилые постройки. Ну и поскольку народу первоначально было мало в городе, а Ромулу необходимо было увеличить количество народа, ему хотелось, чтобы в городе было народу больше, он предложил, пригласил в город всех желающих, предоставляя им все права, которыми пользовались граждане Рима. Все права, свободы, гражданство. Мы потом с вами будем проходить все это. Это для римлян имело очень большое значение, права, особенно право гражданства. И Ромул предоставлял эти права всем желающим, поэтому в Рим стало стекаться очень большое количество всякого народа. Он им отвел земли Капитолийского холма, значит, рядом с Палатинским холмом. И в город стали стекаться из самых разных мест самые разные люди. Это были и беглые рабы из других мест, это были изгнанники, просто искатели приключений из самых разных городов и стран. Ну, можете себе представить, какой был состав населения, но, тем не менее, всем им Ромул предоставлял все права и свободы. Но в связи с этим возникла другая проблема. В Риме катастрофически не хватало женского населения. Было очень много мужчин в активном возрасте, а женщин было очень мало. Ну, естественно, что это было связано с тем, что соседние народы отказывались отдавать своих дочерей в жены ну, всякому сброду, скажем так. Они не хотели вступать с ними в родственные союзы, а для народов того времени родственный союз имел огромное значение. Поэтому тогдашние римляне для них, для соседних народов, представлялись толпой бродяг и не отдавали женщин. И тут, значит, следующая история, которая тоже как бы легендарная, но которая тоже как бы, в общем, имеет некоторые археологические подтверждения. Это история о похищении сабинянов. Я думаю, что вы тоже все об этом слышали. На этот сюжет очень много живописных работ было написано, много картин. Как бы этот сюжет очень много раз обыгрывался и в литературе, и в живописи. Ромул устроил торжественный праздник с играми, борьбой, со всякими гимнастическими кавалерийскими упражнениями и пригласил на этот праздник всех соседей. И на этот праздник съехалось много народу, и в том числе ближайшие соседи римлян, жители соседних холмов, соседних сел, сабиняне, ну или сабины еще их называют. Начался праздник, всяческие игры, все были очень увлечены этим всем, и в самый такой момент, когда все утратили бдительность, был дан условный знак, и многочисленная толпа римлян с мечами и копьями в руках набросилась на безоружных гостей. Однако убивать они никого не стали, а просто-напросто они похитили женщин. Достаточно большое количество женщин, утащили их и, значит, вступили с ними в отношения. То есть взяли себе в жены похищенных этих вот девушек. Причем сам Ромул тоже взял себе в жены сабинянку. Из-за этой всей истории, естественно, те племена, откуда были похищены девушки, они были этим, ну, как минимум, крайне недовольны. И вспыхнула война. Они пошли на Рим войной, желая, значит, отомстить за похищение, потому что, в общем, даже по тем временам это было из ряда вон выходящее событие, совершенно неправильное, неприличное. Однако к этому времени сабинянки уже успели привыкнуть к своим мужьям, и когда началась битва, они бросились между воюющими сторонами и помирили их, говоря, что они не хотят терять своих отцов с одной стороны и своих мужей с другой стороны. Ну и после этого все помирились, сабины переселились в Рим и образовали с римлянами одно государство. При этом царь сабинов, Тит Таций, даже стал соправителем Ромула. Вот. Однако свадьба с ритуалом похищения невесты долгое время была таким римским обычаем. Вот, значит, вот таким образом у нас получился Рим, сначала город, и потом уже постепенно он стал распространяться на Апеннинский полуостров, дальше и дальше. Интересно, что раскопки, как я уже говорила, подтвердили версии об основании Рима, те версии, которые считались легендарными. То есть были найдены и остатки квадратного Рима, вот первых стен города Рима. Ну, естественно, что это очень так, их очень мало сохранилось, это все уже было погребено под дальнейшими застройками. Были найдены различные предметы сабинские, то есть было подтверждение того, что в Риме действительно жили в те времена, там датировки сейчас достаточно точно даются, что там жили сабиняне. Ну, в общем, вот, значит, легенды, но, возможно, так оно и было. Значит, после смерти Тация, царя сабинов, Ромул стал снова единоличным правителем Рима и правил Ромул Римом 37 лет. И Ромул первым начал создавать государство, государство как таковое, чтобы сплотить римлян в один народ. То есть он, значит, дал им подобие, некое подобие государственного устройства, уже четко, так сказать, оформленного, четко сформулированного. И дальше этот принцип государственности будет только развиваться и развиваться. Прежде всего он учредил совет старейшин, сенат, главный совещательный орган при царе. Затем он разделил весь римский народ на 30 больших семей, так называемых курий. Эти курии были названы по именам похищенных сабинянок. Всего сабинянок было похищено не так уж и много, их всего было 30 женщин похищено, но как бы это как был даже скорее символический жест, но тем не менее вот это имело очень большое значение. Он разделил население города. Город к этому времени уже, естественно, разросся по сравнению с тем, какой он был первоначально вот за эти годы правления Ромула. И он разделил город на три большие части, так называемые трибы. Это было нужно для удобства голосования на выборах и для набора в армию. И сам царь избирался сенатом и гражданами Рима на пожизненный срок. То есть царь – это была выборная должность, но на всю жизнь. Кроме того, помимо того, что он обладал определенными властными полномочиями, царь, он был еще и главным жрецом. Ну, мы с вами на следующей лекции поговорим уже о царском Риме, как это было устроено, о царском периоде Древнего Рима мы поговорим отдельно. Значит, ну вот, все это пошло от, непосредственно от самого Ромула. Значит, и помимо властных полномочий, да, значит, царь был еще и главным жрецом. То есть жреческие функции и функции властные, функции главы государства были соединены в одном лице. Причем главным, как мы с вами в дальнейшем увидим, были именно царские функции, не жреческие, как в некоторых других древних культурах, а именно функции главы государства. Ну и, значит, поскольку в городе сразу же начался очень большой прирост населения, после смерти Ромула город пришлось расширять, проводить новую священную границу. Ну и дальше уже, собственно говоря, вот началась история Древнего Рима как такового. Вот это, так сказать, вот начальная точка, это точка отсчета истории Древнего Рима. Вот это, ну, исторически легендарная часть. Значит, теперь, значит, немножечко о метаисторическом смысле, о метаисторическом значении всего происходящего. Что за этим за всем стояло? За этим за всем стояло множество, так сказать, метаисторических пластов. Я тоже сегодня так скажу только в самом общем виде. В дальнейшем мы с вами будем подробнее все это рассматривать. Сегодня самые такие принципиальные вещи. Значит, ну, вы, наверное, обращали внимание или знаете, что обычно говорят греко-римская культура. Вот греко-римская, античная греко-римская. Всегда греко-римская, как правило. То есть, хотя как бы отдельно греческая, отдельно римская, но вот это вот объединяется вместе. Действительно, как мы дальше увидим, достаточно много у них общего. Ну, в частности, как вы, наверное, знаете, многие римские божества заимствованы были у греков. Римляне сохранили их основные функции, основное их значение, дали им свои времена, свои имена римские. Ну, так римляне поступали и с божествами других народов. Они очень хорошо умели все ассимилировать, все себе на пользу приспосабливали. Вот. Но дальше мы с вами увидим, сколько различий между римлянами и греками. Причем древними римлянами и древними греками. Причем различия совершенно принципиальные. То есть на самом деле это были разные культуры. Я уже приводила слова Вергилия, который говорил: грекам мысль и красота, римлянам справедливость и порядок. То есть вот это было принципиальное как разграничение, что для того или иного народа было самым важным, было как бы вот основным смыслом существования. То есть изначально предназначение этих метакультур было разное. Значит, посмотрим, как, значит, это устроено, как эти метакультуры были устроены. Значит, начнем с того, что основание Рима относится к 753 году до нашей эры, только начало, значит, точка отсчета. В это время в Греции уже архаический период, то есть в Греции уже очень много сделано. Греческая метакультура существует уже достаточно давно. И это уже время интенсивного роста экономики, культуры, искусства, роста городов-полисов на территории Греции, колоний по всему Средиземноморью. Уже политическая система к этому времени сложилась, был сформирован полис как институт власти свободных граждан, то есть уже сложилось все это. Значит, но что интересно, что в это время в Риме, в это время в Греции, как раз был период, когда слагались законы жизни общества. В это время как раз были созданы законы Солона, мы с вами о них говорили в прошлый раз, которые в дальнейшем закрепились и играли очень важную роль в греческой культуре. То есть в Греции это было время установления, так сказать, закона и порядка, если можно так сказать, наряду с прочими достижениями, с прочими занятиями. Значит, именно в это время греки устанавливали закон и порядок. Ну, потом они занимались другими делами, а Рим специально создавался для того, чтобы справедливость и порядок, закон и порядок блюсти. То есть это вот как бы такой эпоха, такое веяние времени, энергетика времени вот в этом вот в Средиземноморье была связана именно с этим. Но опять же еще раз говорю, что если для греков это было наряду с прочим, то для римлян это было поставлено во главу угла. Это была для них принципиально важная вещь. Значит, кроме того, в Древней Греции к этому времени уже был создан и активно функционировал Затомис. Как мы с вами помним, замечательный, прекрасный Затомис, очень мощный, густонаселенный Затомис, слои Эдемов. Ну, я об этом подробно рассказывала, когда мы Грецией занимались. И в дальнейшем Древний Рим использует в значительной степени этот Затомис. Поэтому, по сути дела, Затомис у этих метакультур, можно сказать, что во многом общий. Эдемы разные, там на уровне эдемов уже там разница, конечно, больше, а Затомис, по сути дела, у них один. И, кстати говоря, Даниил Андреев его так и описывает как общий Затомис, Затомис греко-римской метакультуры. Однако Затомис общий, а эгрегоры разные. То есть основания разные. И принципиально разные. И задача Древнего Рима другая. Это исторические задачи, предназначение эгрегора Древнего Рима совершенно другая. Но при этом, я не случайно так долго рассказывала историю с Энеем. Эней из древних греков. А именно Эней проводник демиургического тока. Тока, на котором строилась эта культура древнего Рима. Ну, как я уже говорила, что Эней после смерти был провозглашен верховным латинским богом Юпитером родоначальником, а Юпитер у римлян, Зевс у греков. И Зевс, как мы помним по Древней Греции, прародитель олимпийских богов, устроитель иерархии служителей, организующих древнегреческую метакультуру. Таким образом, Эней после смерти стал выполнять как бы тоже эти функции. Он стал устроителем иерархии служителей, организующих уже древнеримскую метакультуру. Ну, опять же, о предназначении древнеримской метакультуры мы будем говорить дальше, уже более детально. Пока, значит, я скажу, значит, такую вещь, пожалуй, самая важная, самая главная, для чего была вообще затеяна древнеримская метакультура, самое главное ее предназначение было связано с будущим христианством. Метаисторически вот этот период, когда создал первое тысячелетие, середина первого тысячелетия до нашей эры, это было время, когда на тонком плане, во всех слоях, во всех пространствах началась подготовка к рождению Христа. Ну, к прохождению тока этериоцефала, если говорить другим языком. Значит, и в этом процессе принимали участие очень многие метакультуры, каждая вносила свой вклад, и греческая метакультура в том числе. Но именно Древний Рим играл в этой во всей истории особую роль. Одно из предназначений, может быть, одно из основных предназначений Древнего Рима – это подготовка к созданию иноматериального тела будущей христианской церкви. Именно церкви как таковой. Родиться Христос должен был, Иисус должен был в Израиле, а в Древний Рим должен был сформировать эгрегор, который мог бы стать иноматериальным телом церкви, то есть мог бы уже служить распространению этого учения, этих энергий, всего этого на весь мир. Ну, другое дело, как с этим римляне справились, как и что, но тем не менее, именно вот мы знаем, что именно в Риме христианство получило статус государственной религии, в конце концов, рано или поздно, и именно оттуда христианство распространилось по всему миру и приобрело мировое значение. Так что вот так, это одна из метаисторических, из основных метаисторических задач Древнего Рима, древнеримской метакультуры. Вот. Значит, в дальнейшем мы с вами пойдем, как из Греции мы поступали по этапам, по истории Древнего Рима. Значит, в следующий раз мы будем заниматься царским периодом. Это достаточно интересный период. Ну и многие вещи, которые я сегодня так конспективно обозначила, мы уже будем разбирать подробнее, потому что там очень много всего интересного. Ну, а сейчас мы с вами будем медитировать. Медитировать мы будем, как вы, наверное, догадываетесь, на 23-ю зону. Так, ну, я хочу предупредить, кто еще, может быть, не знает, у нас сейчас немножечко другой порядок медитации с новым праническим потоком. Раньше мы проводили ток зоны сверху вниз, потом снизу брали пранический поток и присоединяли к нему потом ток зоны. Значит, сейчас мы немножечко изменили медитативную схему. Мы медитируем на зону полностью, то есть проводим ток зоны сверху вниз и снизу вверх, а потом уже берем пранический поток. Ну вот, как-то так оно сложилось. Некоторые уже знают, уже медитировали таким образом. Ну, просто я предупреждаю, чтобы не было недоумение, кто, может быть, еще не знает. Так, если кто-то есть здесь совсем новенький, кто вообще еще никогда не медитировал в наших энергиях, с нашими энергиями не знаком, ну, просто слушайте, как бы, вот, что я говорю, и расслабьтесь, максимально расслабьтесь. И ничего сами не делайте. Дайте возможность энергиям, током через вас проходить. Так, внимание, внимание. Единица. Эрео, тум, там, терц, ра. Двойка. Эрео, тум, там, терц, ра. Тройка. Эрео, тум, там, терц, ра. Четверка. Эрео, тум, там, терц, ра. Пятерка. Эрео, тум, там, терц, ра. Шестерка. Эрео, тум, там, терц, ра. Семерка. Эрео, тум, там, терц, ра. Снизу ток берем. Семерка. Эрео, тум, там, терц, ра. Шестерка. Эрео, тум, там, терц, ра. Пятерка. Эрео, тум, там, терц, ра. Четверка. Эрео, тум, там, терц, ра. Тройка. Эрео, тум, там, терц, ра. Двойка. Эрео, тум, там, терц, ра. Единица. Эрео, тум, там, терц, ра. Пранический поток. Ступни. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Колени. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Достаточно.